Глава 18. Разные события. Следующие 8 дней пирога все так же продолжала спускаться по течению. Ничего примечательного за эти дни не произошло. На протяжении многих миль река протекала среди великолепных лесов. Затем леса кончились, и вдоль обоих берегов потянулись нескончаемые, уходящие к самому горизонту заросли кустарника. Тут тоже не встречалось никаких следов туземцев. Диксенд, разумеется, нисколько не был этим огорчен, но зато вокруг было великое множество животных. На берегах резвились зебры, из зарослей выходили канны и каамы, замечательно грациозные антилопы, которые по вечерам исчезали, уступая место леопардам, оглашавшим воздух грозным рычанием, и даже львам, прыгавшим в высокой траве. Однако беглецы до сих пор не имели столкновений с хищниками, ни с речными, ни с лесными. Каждый день, чаще всего в послеобеденные часы, Дик направлял пирогу к тому или другому берегу, причаливал и обследовал прилегающую часть зарослей. Дело в том, что маленькому отряду приходилось возобновлять запасы продовольствия. В этих диких местах нельзя было рассчитывать ни на фрукты, ни на маниоку, ни на сорго, ни на кукурузу, которые составляют главную пищу туземцев. Все это росло здесь, но в диком виде и было непригодно для еды. Диксенд вынужден был охотиться, хотя звуки выстрелов могли привлечь чье-нибудь нежелательное внимание. Огонь они добывали, вращая с большой скоростью деревянную палочку, вставленную в углубление в сухой ветви смоковницы, на манер местных жителей или даже обезьян, так как говорят, что таким же способом добывают огонь и некоторые гориллы. На костре жарили мясо какой-нибудь антилопы, заготовляя пищу впрок сразу на несколько дней. 4 июля Дику удалось одним выстрелом уложить на месте покоу, которая дала им изрядный запас мяса. Это было животное длиною в 5 футов, с большими загнутыми назад рогами, с рыжеватой шерстью, усеянной блестящими пятнышками и белым брюхом. Мясо его оказалось очень вкусным. Из-за почти ежедневных остановок для охоты и нескольких часов отдыха каждую ночь, пирога к 8 июля прошла в общей сложности лишь около 100 миль. Однако это было уже немало, и Дик начинал задумываться, куда заведет их эта бесконечная река. До сих пор она вобрала в себя лишь несколько мелких притоков, и незаметно было, чтобы она сколько-нибудь расширилась. Сначала она текла более или менее прямо на север, но теперь повернула на северо-запад. Река тоже доставляла путникам свою долю пищи. Длинная лиана, снабженная вместо крючка колючкой, несколько раз приносила им санджику, мелкую рыбешку, очень нежную на вкус, которую в копченом виде развозят по всей этой стране. Довольно вкусных черных узаков, мандесов с крупной головой и жесткой щетиной вместо зубов, маленьких дагала, любящих проточную воду и принадлежащих к породе сельдей. Они напоминают уклеек, которые ловятся в Темзе. 9 июля днем мужество Дика Сенда подверглось новому испытанию. Он был один на берегу и подкрадывался к каме, рога которой виднелись над зарослью кустарника. Как только он выстрелил, в 30 шагах от него выскочил другой и очень страшный охотник, который, несомненно, явился за своей добычей и, видимо, не собирался ее уступать. Это был огромный лев из той породы, которую туземцы называют карамо. Они совсем не похожи на так называемых ньясских львов, лишенных гривы. Он достигал в плечах высоты не менее 5 футов. Великолепное животное. Одним прыжком лев обрушился на кааму, которую пуля Дика Сенда только что свалила на землю. С жалобным криком бедное животное судорожно забилось под когтистыми лапами грозного хищника. У безоружного Дика Сенда не было времени вложить в ствол новый патрон. Лев сразу заметил его, но сначала ограничился тем, что на него посмотрел. У Дика хватило самообладания оставаться на месте, не делая ни малейшего движения. Он вспомнил, что в такие моменты полная неподвижность бывает иногда спасительна. Он не пытался ни бежать, ни перезарядить ружье. Налитые кровью кошачьи глаза льва неотступно следили за ним. Хищник, казалось, не знал, какую добычу предпочесть. Ту ли, что билась под его лапами, или ту, что стояла неподвижно. Если бы Каама не извивалась в его когтях, Дику Сэнду пришел бы конец. Так протекли долгие две минуты. Лев смотрел на Дика Сэнда, а Дик Сэнд смотрел на льва, даже не моргая. Наконец лев мощным движением схватил в пасть еще живую трепещущую Кааму, поднял ее, как собака поднимает зайца, и, хлеща по кустам жестким хвостом, исчез в густой чаще леса. Дик стоял неподвижно еще несколько секунд, потом осторожно ушел и, вернувшись к своим спутникам, ничего не сказал им об опасности, от которой он спасся только благодаря своему хладнокровию. О да, если бы беглецы не плыли по быстрой реке, а вынуждены были пробираться по равнинам и лесам, где водятся такие хищники, быть может, к этому времени ни одного из потерпевших крушение на Пилигриме уже не было бы в живых. А кроме того, если края эти и казались необитаемыми, они были такими не всегда. В иных местах, где берега были отлогими, попадались следы когда-то стоявших здесь деревень. Опытный путешественник, не раз посещавший эту область Африки, такой как Дэвид Ливингстон, безошибочно угадал бы, в чем тут дело. Посмотрев на живые изгороди из высоких молочаев, сохранившиеся дольше соломенных хижин, на одиноко растущую в середине ограды священную смоковницу, он сразу понял бы, что здесь когда-то было селение. Но, согласно обычаю многих африканских племен, стоит умереть вождю, и жители покидают свои жилища и строят новые в другом месте. Возможно также, что здесь, как и в других областях Центральной Африки, жили племена, которые не строят домов, но селятся в ямах, вырытых в земле. Эти дикари, стоящие на самой низкой ступени развития, выходят из своих жилищ только по ночам, как хищники из берлог, и так же, как с хищниками, встреча с ними очень опасна. Дик Сэнд не мог сомневаться, что именно здесь находится страна людоедов. Раза 3-4 ему попадались на лесных полянах в еще не остывшей золе погасшего костра обгоревшие кости человеческого скелета, остатки ужасного пиршества. Роковой случай мог привести этих людоедов верхнего Казонда на берег реки как раз в то время, когда Дик Сэнд там охотился. Поэтому он высаживался на сушу только в случаях крайней необходимости, и всякий раз брал с Геркулеса слово, что при малейшей тревоге тот, не дожидаясь его возвращения, немедленно отчалит от берега. Геркулес давал требуемое обещание, но все время, что Дик Сэнд находился на берегу, ему стоило больших усилий скрывать свою отчаянную тревогу от миссис Уэлдон. Вечером 10 июля им пришлось удвоить осторожность. На правом берегу реки показался ряд свайных построек. Река расширялась там, образуя небольшую бухту, и в этой бухте стояло на сваях около 30 хижин. Течение несло пирогу прямо на хижины, и лодка должна была проплыть между сваями, так как у левого берега реки пробраться было нельзя. Там из воды торчали камни. Эта деревня была обитаема. В нескольких хижинах светились огоньки, и над тихой рекой разносились голоса, звуки которых были похожи на рычание. Если бы оказалось, как это часто бывает, что дикари протянули сети между сваями, то попытка пироги проложить себе путь могла поднять общую тревогу. Дик Сэнд стоял на носу и, понизив голос до шепота, подавал команду, лавируя так, чтобы лодка не наткнулась на эти источенные червями столбы. Ночь была светлая. Видно было достаточно хорошо, чтобы управлять пирогой, но и достаточно хорошо для того, чтобы могли увидеть их самих. Это была страшная минута. На помосте над самой водой сидели два туземца и громко разговаривали. Увлекаемая течением пирога должна была пройти как раз под ними, и свернуть в сторону было нельзя из-за узости прохода. Туземцы не могли не заметить лодки. Что, если они поднимут тревогу и разбудят все селение? Всего какая-нибудь сотня футов отделяла пирогу от свай, когда Дик Сэнд услышал, что туземцы заговорили еще громче. Один из них указал другому на спускающуюся по течению кучу травы, грозившую порвать сети из лиан, которые они как раз ставили. Тотчас же оба начали поспешно вытаскивать сети из воды и громкими криками призывали на помощь соплеменников. Пять или шесть других дикарей соскользнули вниз по сваям и устроились на связывавших их поперечных балках, издавая совершенно невообразимые вопли. Зато в пироге царила полная тишина, если не считать приказаний, которые шепотом отдавал Дик Сэнд, и полная неподвижность, если не считать чуть заметных движений, когда Геркулес чуть-чуть поворачивал рулевое весло. Иногда раздавалось глухое ворчание Динго, но маленький Джек сжимал ручонками его огромную пасть. Снаружи вода с тихим плеском набегала на сваи, а выше на помосте раздавались нечеловеческие вопли дикарей. Но тем временем туземцы споро выбирали сети. Если они успеют убрать их до того, как пирога войдет в проход между сваями, все кончится благополучно. Если же нет, пирога застрянет, и это будет конец для всех, кто в ней плывет. Не остановить пирогу, не изменить направление ее движения Дик Сэнд не мог, тем более что сваи стеснили в этом месте реку, и она неслась тут с необычайной стремительностью. Через полминуты пирога оказалась под помостом, но, о нежданная удача, дикари последним усилием как раз вытащили свои сети из воды. Однако, как и опасался Дик Сэнд, проходя под сваями, пирога помяла всю правую сторону своего навеса. Один из дикарей громко вскрикнул. Успел ли он разглядеть, что скрывалось под навесом? Предупредил ли он своим криком соплеменников? Это было более чем вероятно. Но Дик Сэнд и его товарищи находились уже вне пределов досягаемости. Река, превратившаяся в стремительный поток, мчала их вперед, и через несколько секунд свайная деревня скрылась из виду. «Держать к левому берегу!» — скомандовал на всякий случай Дик Сэнд. «Подводных камней больше нет!»
«Есть держать к левому берегу!» — повторил Геркулес, налегая на рулевое весло.
Дик Сэнд перешел на корму, и, обернувшись назад, стал пристально вглядываться в освещенную луной поверхность воды. Однако ничего подозрительного он не заметил. Ни одна лодка не преследовала их. Вероятнее всего, у дикарей не было пирог, и когда настал день, ни один дикарь не показался ни на берегу, ни на реке. Однако из осторожности Дик Сэнд продолжал все время вести пирогу вдоль левого берега. В течение следующих 4 дней с 11 по 14 июля миссис Уэлдон и ее спутники начали замечать, что вид местности сильно меняется. Перед их глазами был теперь не пустынный край, но самая настоящая пустыня, вроде той пустыни Калахари, которую Ливингстон исследовал во время первого своего путешествия. Сухая почва была совершенно не похожа на плодородные поля в верховьях реки. А река все тянулась вдаль бесконечной голубой лентой, и, по всей видимости, должна была впадать прямо в Атлантический океан. В этих бесплодных местах нелегко было добывать пропитание для 5 человек. От прежних запасов продовольствия не осталось ничего. Рыбная ловля давала мало, охота не приносила больше никакой добычи. Антилопы и другие травоядные животные не нашли бы здесь никакого корма, а вместе с ними исчезли и хищники. Поэтому по ночам уже не слышно было ставшего привычным рычания. Ночную тишину нарушали только лягушачьи концерты, которые Камерон сравнивает с шумами, которые производят конопатчики, когда они конопатят, сверлильщики, когда они сверлят, и клепальщики, когда они клепают на судостроительной верфи. Плоская, выжженная солнцем равнина без единого деревца тянулась по обоим берегам реки вплоть до отдаленных холмов, замыкавших горизонт на востоке и западе. На этой равнине рос только молочайник, но не та его разновидность, из которой добывается мучнистая масса, кассава, а молочайник, дающий лишь негодное в пищу масло. Необходимо было, однако, добывать какое-то продовольствие. Дик Сэнд не знал, что делать. Но тут Геркулес напомнил ему, что туземцы нередко употребляют в пищу молодые побеги папоротника и мякоть, содержащуюся в стеблях папируса. Он сам не раз утолял таким образом свой голод, когда пробирался по лесам вслед за китандой миссис Уэлдон. К счастью, папоротник и папирус в изобилии росли по берегам реки, и сладкая сердцевина папируса понравилась всем, а маленькому Джеку в особенности. Это кушанье не отличалось особо питательными свойствами. Однако на следующий день с помощью кузена Бенедикта им удалось исправить положение. Со времени открытия шестинога Бенедикта, которое должно было обессмертить его имя, энтомолог снова обрел бодрость и хорошее расположение духа. Спрятав насекомое в надежное место, то есть в тулью своей шляпы, кузен Бенедикт пользовался каждой стоянкой у берега, чтобы продолжать свои исследования. И в этот день, шаря в высокой траве, он спугнул какую-то птичку, заинтересовавшую его своим оперением. Дик Сент хотел было стрелять, но кузен Бенедикт закричал: «Не стреляйте, Дик, не стреляйте! Все равно одной этой птички не хватит на 5 человек!»
«Но зато хватит Джеку», — возразил Дик Сент, вторично прицеливаясь в птичку, которая не спешила взлететь.
«Нет, нет!» — воскликнул кузен Бенедикт. «Не стреляйте! Это медоуказчик! Он покажет нам место, где много меду!»
Дик Сент опустил ружье, прикинув, что несколько фунтов меда ценнее, чем одна птичка, и вместе с кузеном Бенедиктом пошел за медоуказчиком, который, то взлетая, то опускаясь на землю, словно приглашал охотников следовать за собой. Им не пришлось далеко ходить. Через 2-3 минуты они увидели среди зарослей молочайника старый дуплистый пень, вокруг которого громко жужжали пчелы. Кузену Бенедикту не хотелось лишать этих перепончатокрылых плодов их труда, как он выразился. Но Дик держался на этот счет другого мнения. Он выкурил пчел из улья с помощью сухой травы и набрал изрядное количество меда. Затем, предоставив птичке-медоуказчику поживиться пчелиными сотами, составлявшими ее долю добычи, он вместе с кузеном Бенедиктом вернулся к пироге. Мед встретили с восторгом. Но в конце концов его было не так уж много, и все уже жестоко страдали от голода, когда 12 июля, причалив к берегу, они увидели, что земля как ковром покрыта саранчой. Здесь было много миллиардов этих насекомых, которые в 2, а местами даже в 3 слоя покрывали траву и кусты. Кузен Бенедикт немедленно сообщил, что туземцы нередко употребляют этих прямокрылых в пищу, это было совершенно верно, и путешественники тотчас бросились собирать эту манну небесную. Ее было так много, что хватило бы нагрузить 10 таких лодок, и поджаренная на слабом огне саранча представляла собой кушанье, которое пришлось бы по вкусу и менее голодным людям. Даже кузен Бенедикт ел ее. Правда, он вздыхал, но все же съел немало саранчи. Но все же этой длинной веренице физических и нравственных испытаний пора было кончиться. Правда, плавание по течению быстрой реки не было так утомительно, как прежнее странствование по прибрежным лесам. Но все же палящий зной днем, влажные туманы по ночам и непрестанные нападения москитов делали очень мучительным и это путешествие. Да, пора было уже добраться до цели. И однако Дик не видел еще конца этому путешествию. Сколько времени продлится плавание? Неделю? Месяц? Ничто не подсказывало ответа на этот вопрос. Если бы река текла на запад, они были бы уже недалеко от северного побережья Анголы. Но река текла скорее к северу, и они могли плыть так еще очень долго, прежде чем достигнут берега океана. Дик Сент уже начинал сильно беспокоиться. Как вдруг утром, 14 июля, направление реки внезапно изменилось. Маленький Джек сидел на носу лодки и глядел сквозь травяной навес, когда на горизонте показалась широкая гладь воды.
«Море!» — закричал он.
При этих словах Дик Сент вздрогнул и подошел к Джеку.
«Море?» — повторил он.
«Нет еще, но, по крайней мере, большая река, которая течет на запад, а наша река была только ее притоком. Может быть, это сам Заир?»
«Как было бы хорошо, Дик», — отозвалась миссис Уэлдон.
«Да, потому что если это был Заир или Конго, который Стэнли открыл через несколько лет, то оставалось бы только плыть по его течению до самого устья, чтобы достичь расположенных там португальских поселений». Дик Сэнд надеялся, что так и будет, и у него были на это все основания. 15, 16, 17 и 18 июля пирога плыла по серебристой поверхности широкой реки. Ее берега были уже не так бесплодны. Но Дик Сент продолжал соблюдать осторожность, и по-прежнему вниз по течению плыла не лодка, а небольшой плавучий островок. Еще несколько дней, и, несомненно, настанет конец бедствиям пассажиров Пилигрима. За это время каждый из них проявил немало самоотверженности, и если Дик Сент не признавал, что его доля была здесь самой большой, то это признавали его друзья, и можно было не сомневаться, что миссис Уэлдон позаботится о нем. Но ночью 18 июля произошло событие, которое чуть не стоило всем им жизни. Около 3 часов по полуночи вдалеке на западе послышался какой-то приглушенный расстоянием шум.
Дик, очень встревоженный, решил узнать, что производит этот шум. Пока миссис Уэлдон, Джек и кузен Бенедикт спали под навесом, он вызвал Геркулеса на нос лодки и попросил его хорошенько прислушаться. Ночь была тиха. В воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения.
«Это шум моря!» — сказал Геркулес, и глаза его засверкали от радости.
«Нет», — возразил Диксент, покачав головой.
«Что же это?» — спросил Геркулес.
«Дождемся утра, а пока будем настороже».
После этого Геркулес вернулся на корму к своему веслу.
Диксент остался на носу лодки. Он напряженно прислушивался. Шум все нарастал. Вскоре он превратился в отдаленный рев. День наступил сразу, почти без зари. На расстоянии полумили вниз по течению над рекой в воздухе висело нечто вроде облака. Но то был не туман. Это сразу стало ясно, когда при первых же лучах солнца в облаке с одного берега на другой перекинулась великолепная радуга.
«К берегу!»
— во весь голос крикнул Диксент, так что голос его разбудил миссис Уэлдон.
«Впереди водопад! Это облако водяные брызги! К берегу, Геркулес!»
Диксент не ошибался. Русло реки ниже по течению внезапно обрывалось отвесной стеной высотой в 100 футов, и река низвергалась с нее стремительным, величественным водопадом. Еще полмили, и пирога была бы увлечена в пропасть. Глава 19. С.В. Геркулес мощным ударом весла направил лодку к левому берегу. По счастью, скорость течения пока еще не увеличилась, так как русло реки почти до самого водопада сохраняло тот же пологий уклон. Лишь у самого водопада дно круто обрывалось, и усилившееся течение чувствовалось только в 300-400 футах от него. На левом берегу поднимался густой девственный лес. Ни один луч света не проникал сквозь сплошную завесу его листвы. Диксент с ужасом смотрел на эту землю, где жили людоеды внутреннего Конго, и которую теперь путешественникам предстояло пересечь пешком, так как плыть дальше по реке было невозможно. О том же, чтобы перетащить пирогу волоком в обход водопада, не приходилось и думать. Какой жестокий удар для измученных людей, которые надеялись не сегодня-завтра прибыть в португальские поселения, расположенные в устье реки. Но ведь до сих пор им так везло. Неужели теперь удача отвернется от них? Пирога уже подходила к левому берегу. По мере того, как она приближалась к земле, Динго проявлял все больше странных признаков нетерпения и горя. Диксент заметил это. Он был всегда настороже, ведь опасности грозили со всех сторон, и спросил себя, не скрываются ли в чаще высокого папируса на берегу дикари или хищные звери. Но вскоре он понял, что Динго охвачен вовсе не яростью.
«Смотрите, Динго как будто плачет!» — воскликнул маленький Джек, обвивая ручонками шею пса.
Но Динго вырвался из объятий мальчика, прыгнул в воду, когда пирога была еще в 20 футах от берега, выбрался из него и скрылся в высокой траве. Ни миссис Уэлдон, ни Диксент, ни Геркулес не знали, что и подумать. Через несколько секунд пирога мягко врезалась носом в зеленую толщу прибрежных растений. Спугнутые приближением людей, в воздух с резкими криками взлетели несколько зимородков и снежно-белых цапель. Геркулес крепко привязал пирогу к стволу склонившегося над водой мангрового дерева, и все путешественники выбрались на берег. В лесу не было видно ни одной тропинки. Однако примятая во многих местах трава свидетельствовала о том, что здесь недавно прошли люди или звери. Диксент с заряженным ружьем и Геркулес с топором в руках двинулись вперед. Не прошли они и 10 шагов, как натолкнулись на Динго. Собака, опустив нос к земле, с отрывистым лаем бежала по какому-то следу и негромко выла. Какое-то непонятное предчувствие привлекло ее к берегу, а теперь другое предчувствие вело вглубь леса. Это было ясно всем. «Внимание!» — сказал Диксент. «Миссис Уэлдон, Джек, мистер Бенедикт, не отставайте, пожалуйста! Геркулес, будь наготове!» В это мгновение Динго поднял голову и нетерпеливо запрыгал, словно приглашая следовать за ним. Через несколько секунд миссис Уэлдон и ее спутники подошли к подножию старой смоковницы в самой гуще леса. Под смоковницей виднелась ветхая, покосившаяся на бок лачуга. Динго остановился перед ней и жалобно завыл. «Эй, кто здесь есть?» — крикнул Диксент. Он вошел внутрь хижины. Миссис Уэлдон и все остальные последовали за ним. На земляном полу были разбросаны кости, уже побелевшие под воздействием сырого воздуха.
«В этой хижине умер человек», — сказала миссис Уэлдон.
«И Динго знал этого человека», — подхватил Диксент. «Наверное, это был его хозяин. Глядите, глядите!»
Диксент указал пальцем на ствол смоковницы в глубине лачуги, с которого была счищена кора. Там виднелись две большие красные буквы, уже почти стершиеся, но все еще различимые. Динго уперся правой лапой в дерево и как будто указывал на эти буквы путешественникам.
«С и В!» — воскликнул Диксент. «Две буквы, которые Динго узнает среди всех букв алфавита! Те самые буквы, какие выгравированы на его ошейнике!»
Он вдруг умолк и, нагнувшись, поднял лежавшую в углу небольшую, всю позеленевшую медную коробку. Когда он открыл коробку, из нее выпал клочок бумаги. Диксент прочел следующее. «Здесь, в 120 милях от берега океана, 3 декабря 1871 года, смертельно ранен, ограблен моим проводником Нигора, Динго, ко мне». С. Вернон. Эта записка объясняла все. Французский путешественник Самуэль Вернон, отправившийся исследовать Центральную Африку, взял в проводники Нигора. Деньги, которые были у путешественника, возбудили алчность негодяя-португальца, и он решил завладеть ими. Самуэль Вернон, добравшись до берега Конго, остановился в этой хижине. Здесь Нигора смертельно ранил его, ограбил и бросил. Совершив убийство, Нигора, несомненно, бежал в португальские владения. Но там Нигора арестовали как агента работорговца Алвиша. В Сан-Паулу-ди-Луанда его судили и приговорили к пожизненному заключению в одной из каторжных тюрем колонии. Мы знаем, что он ухитрился бежать с каторги, пробрался в Новую Зеландию и там поступил коком на пилигрим, к несчастью тех, кто плыл на этом корабле. Но что произошло в хижине после преступления? Это нетрудно было угадать. Несчастный Вернон перед смертью успел написать записку, где указывал время и причину убийства и имя убийцы. Он спрятал ее в коробку, где, несомненно, раньше хранил деньги, украденные Нигора, и последним усилием начертал кровью, словно эпитафию, свои инициалы на дереве. Динго, вероятно, немало дней просидел перед этими двумя буквами. Он научился распознавать их среди всех других букв алфавита. И уж не забыл. Потом Динго ушел на берег океана, где его и подобрал капитан Вальдека, и, наконец, попал на пилигрим, где он снова встретился с Нигора. А прах путешественника тем временем истлевал в дебрях Центральной Африки, и все забыли о погибшем, кроме его верной собаки. Да, несомненно, события происходили именно так. Диксент и Геркулес уже собрались было предать погребению останки несчастного Самуэля Вернона, как вдруг Динго с неистовым лаем выбежал из хижины.
Тотчас же вслед за этим снаружи донесся ужасный крик.
Очевидно, Динго на кого-то напал. Геркулес бросился за ним. Когда Диксент, миссис Уэлдон, Джек и Бенедикт тоже выбежали из хижины, они увидели, что он кинулся на какого-то человека, который катался по земле, отбиваясь от вцепившейся ему в горло собаки. Это был Нигора. Приближаясь к устью Конго, где он собирался сесть на отправляющийся в Америку пароход, португалец оставил свой эскорт и один пошел к месту, где он убил доверившегося ему Вернона. У него были свои причины вернуться сюда. И все поняли, какие, увидев в свежевырытой яме у подножия смоковницы несколько горстей французских золотых монет. Очевидно, после убийства Самуэля Вернона, но до того, как он попал в руки португальцев, Нигора закопал в землю украденные деньги, чтобы когда-нибудь вернуться за ними. Но как раз в тот момент, когда он собрался воспользоваться плодами своего преступления, Выследивший его Динго вцепился ему в горло. Захваченный врасплох негодяй все же сумел вытащить из-за пояса нож, и он с силой всадил его в грудь собаки, когда Геркулес подбежал к нему с возгласом:
«Ах, гадина! Я тебя придушу!»
Однако вмешательство Геркулеса не понадобилось. Португалец не подавал больше признаков жизни. Можно сказать, что судьба покарала преступника в том месте, где он совершил свое злодеяние. Но верный пес тоже получил смертельный удар. Он ползком добрался до того места в хижине, где был убит Самуэль Вернон, и там умер. Геркулес закопал глубоко в землю останки путешественника, и оплакиваемый всеми Динго был положен в ту же могилу. Негора не было больше в живых, но туземцы, сопровождавшие его из Казонде, должны были находиться где-то неподалеку. Видя, что португалец не возвращается, они, несомненно, отправятся искать его на берегу реки. Это была серьезная опасность для путешественников. Дик Сэнд и миссис Уэлден посовещались о том, что делать дальше. Действовать приходилось немедленно, не теряя ни минуты. Было уже совершенно ясно, что большая река, по которой они плыли, это именно Конго, которую туземцы называют Кванго или Икутуя-Конго. Под одной широтой ее именуют также Заиром, под другой – Луалабой. Это была та самая великая артерия Центральной Африки, которой героический Стэнли присвоил славное имя Ливингстон, но географам, быть может, следовало бы заменить это имя именем самого Стэнли. Однако, если не оставалось никаких сомнений в том, что это Конго, то в записке, составленной Самуэлем Верноном, было указано, что устье реки находится на расстоянии 120 миль от этого места, и, к несчастью, здесь река была непроходима. Никакая лодка не прошла бы через могучий водопад. Вероятно, это были водопады Нтама. Надо было пройти пешком по берегу милю или две, и, миновав водопад, построить плот и снова пуститься вниз по течению. «Остается решить, — сказал Дик Сэнд, — по какому берегу мы пойдем. По левому, где мы сейчас находимся, или по правому? И тот, и другой небезопасны, миссис Уэлден. Приходится остерегаться туземцев. Но все-таки мне кажется, что на этом берегу риск больше, так как тут мы можем опасаться встречи с эскортом Негора».
«Переправимся на другой берег», — сказала миссис Уэлден.
«Но можно ли там пройти?» — продолжал рассуждать вслух Дик Сэнд. «Дорога к устью Конго скорее лежит на левом берегу. Недаром же Негора шел по нему».
«Ну, неважно, колебаться тут не приходится.
Но прежде чем мы переправимся на правый берег все вместе, я один проверю, можно ли спуститься по реке ниже водопада».
Это действительно было благоразумнее, и Дик Сэнд сразу же начал приводить свой план в исполнение.
Ширина реки в том месте, где стояла хижина француза-исследователя, не превышала 400 футов, и молодому моряку, отлично умевшему править кормовым веслом, нетрудно было ее пересечь. Миссис Уэлден, Джек и кузен Бенедикт до возвращения Дика Сэнда должны были остаться на левом берегу под охраной Геркулеса. Отдав все распоряжения, Дик уже сел в пирогу и собирался оттолкнуться от берега, когда миссис Уэлден сказала ему: «Ты не боишься, Дик, что течение затянет тебя в водопад?»
«Нет, миссис Уэлден, я пройду футов за 400 от него».
«А на том берегу?»
«Я не буду высаживаться, если замечу хоть какую-нибудь опасность».
«Возьми с собой ружье».
«Хорошо, но, пожалуйста, не беспокойтесь обо мне».
«А может быть, нам все-таки лучше не разлучаться, Дик?» — добавила миссис Уэлден, как будто ее томило предчувствие беды.
«Нет, миссис Уэлден, я должен поехать один», — ответил Дик Сэнд. «Это необходимо для общей безопасности. Я вернусь меньше, чем через час. Смотри в оба, Геркулес».
С этими словами Дик отчалил и направил лодку к другому берегу. Миссис Уэлден и Геркулес, притаившись среди зарослей папируса, не спускали с него глаз.
Дик Сэнд скоро достиг середины реки. Течение здесь было не очень сильное, но все-таки чувствовалось.
Зато в 400 футах от этого места вода с диким ревом низвергалась со скалы, и водяные брызги, подхваченные западным ветром, долетали до пироги, где сидел Дик Сэнд. Юноша содрогнулся при мысли, что если бы они были менее внимательны прошлой ночью, пирога неминуемо попала бы в водопад, который выбросил бы на прибрежные камни лишь 5 изуродованных трупов. Но сейчас такой опасности не было. Пирога пересекала реку почти по прямой, Для этого достаточно было искусно править кормовым веслом. Через четверть часа Дик добрался до правого берега реки и уже готовился на него выпрыгнуть, но в это мгновение раздались громкие крики, и человек 10 дикарей бросились к груди травы, которая еще скрывала пирогу. Это были дикари-людоеды из свайной деревни. В продолжение 8 дней они крались следом за путешественниками по правому берегу реки. Когда лодка проплывала под сваями и с нее сорвала травяной покров, они увидели, что на мнимом плавучем островке скрываются люди и пустились в погоню. Они были уверены, что добыча не уйдет от них, так как водопад преграждал течение реки, и беглецам рано или поздно пришлось бы высадиться на берег. Дик Сэнд понял, что для него нет спасения. Но он спрашивал себя, не может ли он, пожертвовав своей жизнью, спасти спутников. Не теряя самообладания, юноша стоял на носу пироги и, наведя на дикарей ружье, не давал им подойти. Между тем дикари уже успели содрать с пироги защитный навес, рассчитывая найти там еще несколько жертв. Увидев, что в их руки попал лишь один человек, они яростно завыли. 15-летний мальчик на 10. Но тут один из туземцев поднялся, протянул руку к левому берегу и указал на миссис Уэлдон и ее спутников, которые все видели и, не зная, что предпринять, вышли из-под прикрытия зарослей папируса. Оставив всякую заботу о себе, Дик молил небо подсказать ему, как спасти его сотоварищей. Дикари бросились на корму пироги и оттолкнули ее от берега. Они намеревались переплыть реку. Ружье в руках Дика все еще удерживало их от нападения на него. Очевидно, они знали, чем грозит огнестрельное оружие. Но один из них, взяв кормовое весло, умело направил пирогу поперек течения. Вскоре она уже была не далее, как в 100 футах от левого берега. «Бегите!» — крикнул Дик Сэнд миссис Уэлдон. «Бегите!» Ни миссис Уэлдон, ни Геркулес не пошевельнулись, словно у них отнялись ноги. «Бежать? Зачем? Не пройдет и часа, как их все равно догонят, и они попадут в руки людоедов». Дик Сэнд понял это. И в эту минуту его осенила та мысль, о которой он просил неба. Он нашел способ спасти тех, кого любил, спасти ценою собственной жизни. И он без колебаний сделал это. «Господи, защити их!» — прошептал он. В то же мгновение он перевел ружье на того дикаря, который правил пирогой, и выстрелил. Кормовое весло, расщепленное пулей, переломилось пополам. У людоедов вырвался крик ужаса. Пирога, уже никем не управляемая, повернула по течению прямо к водопаду. Она неслась все быстрее, и через несколько мгновений уже не более 100 футов отделяло ее от ревущей и грохочущей бездны. Миссис Уэлдон и Геркулес все поняли. Дик Сэнд, пытаясь спасти своих спутников, решил увлечь лодку в пучину водопада. Дикари погибнут, но и он погибнет с ними. Маленький Джек, его мать, стоя на коленях, посылали Дику Сэнду последнее прости. Геркулес в бессильном отчаянии простирал к нему руки. В эту минуту дикари, решив добраться до левого берега вплавь, бросились за борт, и лодка от толчка перевернулась. Дик Сэнд и перед лицом угрожающей ему смерти ни на йоту не потерял хладнокровия. Последней его мыслью было, что лодка, именно потому что она плывет килем вверх, может оказаться для него средством спасения. И действительно, в те мгновения, когда Дик Сэнд будет захвачен водопадом, ему могли угрожать две опасности – захлебнуться в воде или задохнуться в вихре водяной пыли. А перевернутый корпус лодки был как бы ящиком, под которым ему, может быть, удастся удерживать голову над водой и в то же время укрыться от воздушного вихря, в котором он, несомненно, задохнулся бы при быстром падении. При таком заслоне у него, пожалуй, был бы некоторый шанс спастись от двойной опасности задохнуться, даже если бы он спускался по водопаду Ниагаре. Все это молнией мелькнуло в голове Дика Сэнда. Последним инстинктивным движением он уцепился за скамью, которая соединяла оба борта лодки, и, держа голову над уровнем воды под опрокинутым корпусом лодки, почувствовал, как поток с непреодолимой силой уносит его, и он почти вертикально падает вниз. Пирога глубоко ушла в яму, вырытую падающей водой у подножия водопада, завертелась в глубине и затем снова всплыла на поверхность реки. Дик Сэнд, отличный пловец, понял, что спасение теперь зависит только от силы его рук. Через четверть часа борьбы с течением он выбрался на левый берег и увидел там миссис Уэлдон, Джека и кузена Бенедикта, которых поспешно привел туда Геркулес. Но дикари погибли в бурлящем водовороте. Незащищенные во время падения перевернутой пирогой, они задохнулись еще прежде, чем достигли дна пропасти, и их трупы разбились об острые скалы, на которых пенилась вода ниже по течению. Глава 20. Заключение. Через два дня, 20 июля, миссис Уэлдон и ее спутники встретили караван, направлявшийся в Мбому, в устье Конго. Это были не работорговцы, а честные португальские купцы, которые везли в Европу слоновую кость. Беглецам был оказан превосходный прием, и последний участок пути не доставил им особых тягот. Встреча с этим караваном поистине была великой удачей. Дик Сэнд напрасно надеялся спуститься на плоту к устью реки. От Нтамы до Еллалы вся река представляет собой чередование стремнин и водопадов. Стэнли насчитал их здесь 72, и никакая лодка не смогла бы здесь пройти. Именно в устье Конго неустрашимому путешественнику 4 года спустя пришлось выдержать последний из 32 боев, которые он вел с туземцами. А ниже он попал в водопад Мбела и только чудом спасся от смерти. 11 августа миссис Уэлдон, Джек, Дик Сэнд, Геркулес и кузен Бенедикт прибыли в Мбому, где господа Мотта Вьега и Гаррисон встретили их с самым сердечным гостеприимством. Здесь они застали американский пароход, отправлявшийся к Панамскому перешейку. Миссис Уэлдон и ее спутники сели на него и благополучно прибыли в Америку. Телеграмма, отправленная в тот же день в Сан-Франциско, уведомила Джеймса Уэлдона о неожиданном возвращении на родину его жены и ребенка, следы которых он тщетно разыскивал повсюду, где, по его предположениям, мог быть выброшен на берег Пилигрим. Наконец, 25 августа путешественники приехали по железной дороге в главный город Калифорнии. О, если бы старый Том и его товарищи были с ними! Что сказать о дальнейшей судьбе Дика Сэнда и Геркулеса? Первый стал сыном, второй — другом семейства Уэлдон. Джеймс Уэлдон сознавал, чем он обязан юному капитану и отважному негру. Хорошо, что Нигора не успел побывать в Сан-Франциско, ибо мистер Уэлдон, разумеется, не пожалел бы всего своего состояния, чтобы выкупить из плена жену и сына. Он помчался бы к берегам Африки, и кто знает, каким опасностям он подвергся бы там, жертвой какого коварства стал бы. Несколько слов о кузене Бенедикте. В день приезда в Сан-Франциско, наспех пожав руку Джеймсу Уэлдону, достойный ученый заперся в своем кабинете и тут же принялся за работу, словно доканчивая фразу, недописанную накануне. Он мечтал о гигантском труде шестиног Бенедикта, труде, который должен был совершить переворот в энтомологической науке. В своем кабинете, загроможденном коллекциями насекомых, он первым делом разыскал очки и лупу. О, Боже! Какой вопль отчаяния вырвался из груди ученого, когда он, вооружившись этими оптическими приборами, впервые хорошенько рассмотрел единственного представителя африканских насекомых, вывезенного им из путешествия. Шестиног Бенедикта оказался совсем не шестиногим. Это был обыкновенный паук. И если у него было 6 ног вместо 8, это объяснялось только тем, что 2 передних ног у него не доставало. А не доставало их, потому что Геркулес неосторожно оборвал их, когда ловил паука. Таким образом, мнимый шестиног Бенедикта не представлял никакой ценности с научной точки зрения. Это был обыкновенный паучок, каких много, да к тому же еще инвалид. И только близорукость кузена Бенедикта помешала ему заметить это раньше. От такого удара он серьезно заболел, но, к счастью, его удалось вылечить. Через 3 года, когда маленькому Джеку исполнилось 8 лет, Дик Сэнд помогал ему готовить уроки, не прекращая собственных напряженных занятий. Тотчас же по возвращении в Сан-Франциско он принялся за учение с рвением человека, которого терзают угрызения совести. Он не мог себе простить, что по недостатку знаний не смог как следует справиться со своими обязанностями на корабле. «Да», — повторял он себе, — «если бы на борту Пилигрима я знал все то, что должен знать настоящий моряк, скольких несчастий можно было бы избежать?» Так говорил Дик Сэнд. В 18 лет он уже с отличием окончил гидрографические курсы и, получив по специальному разрешению диплом, готовился вступить в командование одним из кораблей Джеймса Уэлдона. Вот чего достиг благодаря своему поведению, благодаря своему труду маленький сирота, подобранный на песчаной косе Сэнди Хук. Несмотря на свою молодость, он пользовался всеобщим уважением, можно даже сказать почетом, но был по характеру так прост и скромен, что и не подозревал этого. Ему и в голову не приходило, что решительность, мужество, твердость, проявленные им во всех испытаниях, сделали из него своего рода героя, хотя он и не совершил ничего такого, что принято называть блестящими подвигами. И все же одна горькая мысль преследовала его. В те редкие минуты досуга, которые оставляли ему занятия, он всегда думал о старом Томе, бате, Актеоне и Остине. Он считал себя ответственным за их несчастье. Миссис Уэлдон также не могла без грусти вспоминать о бедственном положении своих бывших спутников. Джеймс Уэлдон, Дик Сэнд и Геркулес готовы были перевернуть небо и землю, чтобы разыскать их. И, наконец, благодаря широким связям Джеймса Уэлдона в коммерческом мире, им удалось разыскать их следы. Оказалось, что Тома и его спутников продали на Мадагаскар, где, кстати сказать, рабство в скором времени было уничтожено. Дик Сэнд хотел отдать все свои небольшие сбережения, чтобы выкупить их, но Джеймс Уэлдон и слышать об этом не хотел. Один из его агентов совершил эту сделку, и 15 ноября 1877 года четыре негра постучались в двери дома Джеймса Уэлдона. То были Том, Бат, Остин и Актеон. Эти славные люди, избежавшие стольких смертельных опасностей, едва не были задушены в объятиях своих друзей. Из тех, кого Пилигрим забросил на гибельный берег Африки, недоставало теперь только бедной Нэн. Но старую служанку нельзя было вернуть к жизни, так же, как и Динго. И, конечно же, было просто чудо, что лишь они двое погибли при таких жестоких испытаниях. Само собой разумеется, что в день приезда четырех негров в доме калифорнийского купца Джеймса Уэлдона был устроен праздник, и лучший тост, встреченный всеобщим одобрением, провозгласила миссис Уэлдон. Тост в честь Дика Сэнда, 15-летнего капитана. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing.